Ну вот сегодня последняя в этом семестре беседа. Это последняя беседа, поэтому мы ее посвятим последней книге Библии, то есть Апокалипсис. Учение, изложенное в Апокалипсисе, в книге Откровения, называется эсхатология. Да? Ну, вам слово это наверняка известно, знакомо. Откуда происходит это слово? Происходит от слова греческого эсхатон. Это греческое слово, которое означает конец. Два греческих слова переводятся у нас оба словом конец. Эсхатон, а другое слово телос. И то и другое у нас переводится конец. Но не надо думать, к сожалению. Телос означает конец, как цель чего-то, как цель книжка, а смысл как-то цель книжка, это цель. Человек станет из того, кого это цель. Телос станет его пути, как цель. А эсхатон – это просто конец чего-то ни было, как край чего-то. Например, вот здесь не телос этой доски, а эсхатон, конец, наш мир ограничен в пространстве и во времени. Он имел начало, предел, да, какой-то край. Вот как здесь начало, а здесь конец. Да? Так и весь наш мир имел свое начало и будет иметь свой конец. Как в пространстве, так и во времени. И вот все, что находится за пределами нашего мира, пространства, времени, это реальности уже за пределами. Эсхатологические. Вот, эсхатология – это та часть богословия, которая изучает запредельные реальности. Учение о конце этого мира и о том, что значит за концом. Мы с вами уже говорили немножко об эсхатологических реальностях, таких как посмертное существование. Но лучше всего представление, понятие о эсхатологических реальностях дает нам последняя книга Библии. Вот первая книга Библии говорит нам о начале этого мира. Да? Вначале сотворил Бог небо и землю. До этого не было начала. А последний говорит о конце этого мира и о наступлении мира нового. Книга Откровения, ну вы знаете, что она всегда вызывала очень много удивления, любопытства, желания понять. И в то же самое время люди ее практически не понимали. Очень многие относились к ней как к какой-то сказке, как к какой-то сюрреалистической поэме, что ли. Вот здесь уж слишком много непонятной символики. А многие пытались, не вдаваясь в подробности этой книги, толковать ее как предсказание каких-то событий исторических, ну, разворачивающихся во времени. Помните, там появляются 4 всадника один за другими, там какие-то бедствия, какие-то казни. И вот люди пытались выяснить, а какая война подразумевается под той или иной казнью, и что это за один всадник, кто за ним идет исторически, другой всадник. Одни видели там Петра Первого, другие Екатерину Великую. Папа Римский говорил, что там Лютер появляется, а Лютер говорил, что там Папа Римский появляется. Ну, тут фантазии было сколько угодно. Особенно вокруг числа 666, да, тут уже фантазия беспредельная была и длится до сих пор, как вы знаете. когда-то, если вы помните, в Толстого «В войне и мире» Пьер Безухов как-то раз сидел и размышлял над числом 666. Ну, он понимал, что это зашифрованное чье-то имя. Считал буковки, и получилось «Наполеон». Ну, хорошо, Наполеон, это понятно, он был тогда врагом. А потом что-то такое бессонница его истомила. Он дальше начал считать, поставил собственное имя, посчитал, тоже 666 получилось. Здесь какие угодно фантазии. Люди просто, ну понятно, что для того, чтобы изучить эту книгу, требуются все-таки какие-то экзотические знания, их людей маловато, люди читают, вроде понятные слова, а раз понятные слова, значит и все понятно. Вот это вечная проблема при изучении древней литературы, особенно такой сложной, как библейская литература. Людям кажется, что все понятно, потому что слова-то все понятные, но они не понимают, что за словами скрывается еще смысл. И смысл часто бывает абсолютно непрозрачные туманы для них. Они этого не знают. О чем же эта книга? Она называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Вот это вот название написано всегда наверху. Это так называемые надписания. Но надписания ведь появились во II веке, тогда, когда отдельные разрозненные рукописи собирались, складывались вместе, сшивались, получались такие кодексы, ну, как книжка, да, вот, и, ну, первоначально это были папирусы, конечно, а там, где появляется книга из разрозненных частей, там надо этим частям давать какие-то названия, делать оглавления, и вот тогда-то появились названия, а внутри самой книги ведь названия такого нет. Ведь невозможно представить себе, чтобы евангелист Матфей, скажем, писал такое название, как у нас написано. «От Матфея меня, святого евангелиста, благовествования». Но ведь это же не было. Он просто начал писать «Авраам, родил Исаака, Исаак, А вот все эти надписания появились позже. И часто они были сделаны для удобства, так как люди тогда понимали свое происхождение, скажем, той или иной книги. Впоследствии наука выяснила, что далеко не все эти надписания правильные. В частности, здесь уж сразу ошибка стоит. «Откровение святого Иоанна Богослова». Но первые же слова, первые же три слова этой книги противоречат этому названию. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам». То есть это не «Откровение Иоанна Богослова», а «Откровение Иисуса Христа». И это принципиально важно для данной книги. Вот. Ну, мы уже привыкли. Слово «откровение», «апокалипсис», да, греческое, слово «апо», «от», «калипсис», ну, вот «откровение», да, «калипто», глагол обозначает «отдергивать занавеску». Вот, а за занавеской то, что нам не видно, а вот когда отдернут, то мы увидим, что же там такое. Там пока таинственно, но если отдернут занавеску, мы увидим, что там. Сначала там тайна, но всякая тайна становится, в конце концов, явным, открытым. Слово «апокалипсис», «откровение» имеет три значения. Активное, пассивное. И третье, о котором я скажу. А что значит активное? Активное – это сам акт откровения. Вот я подхожу и сделаю откровение, да? То есть от крыла. Это я делаю откровение. Это пассивное значение. Я стою, а тут кто-то мне что-то открывает. Сначала я вижу, а кто-то открыл мне. Это мне сделано откровение. А я делаю откровение. Мне сделано. И, наконец, третье значение этого слова, так называется литературный жанр. Потому что в века времени жизни земной Иисуса Христа такой литературный жанр был очень популярный у иудеев. Существует и до нашего времени дошло множество иудейских апокалипсисов. Откровение Еноха, откровение Варуха, откровение Ездры и ряд других откровений. просто такой уже жанр. Ну, как есть жанр, роман, поэма, пророчество и так далее. Вот откровения. Христианских откровений мало. Ну, во-первых, вот наша каноническая книга «Откровения». Затем книга «Пастырь», автор этой книги Ерма. Это книга второго века. Это забуду пишется. Бывает. Ну и существует еще ряд апокрифических откровений. Откровения Петра и какие-то другие. Во всяком случае, очень мало. Что характеризует жанр откровения? Откровение всегда строго эсхатологично. То есть в этой книге открываются до ныне закрытые тайны запредельной реальности. То есть человеку, который пишет откровение, открывается то, что за пределами нашего времени и за пределами нашего пространства. Или, говоря символически, на небе. Небо, конечно, имеется в виду не астрономическое небо, а духовное небо. Наша книга вот является таким откровением. Поскольку мы живем в этом мире и привыкли только видеть, слышать только то, что в этом мире, и иного мы не знаем, мы можем понимать, что кроме этого мира и этих форм этого материального мира существуют еще и другие миры. Это мы можем понимать и понимаем, но мы их не видим, и поэтому у нас нет ощущений другого мира, представлений другого мира. И поэтому, когда нам Бог дает таки что-то узнать из мира иного, мы не можем наше впечатление и наше знание изложить на языке этого иного мира, потому что у нас есть только язык нашего мира, наших форм. И все чувства, которые мы испытываем при откровении, мы можем выразить только в формах нашего мира. Отсюда появляется масса символов и знамений. То есть язык апокалипсиса всегда шифрованный язык. Это наш язык, но за ним скрываются чувства и впечатления, которые не передаются в формах и представлениях нашего мира. То есть это всегда шифр, всегда символ. И до тех пор, пока мы не разберемся в шифровке, в символике апокалипсиса, любого апокалипсиса, мы в нем ничего не поймем. Если мы будем понимать все простодушно, как будто описывается наша реальность, то это все приведет нас к заблуждению. Книга «Откровения Иоанна» очень богата символикой. Здесь сотни всевозможных символов. Что ни строчка, то мы сталкиваемся с каким-то особым языком, за которым стоит иная реальность. И очень богатая книга. Богатая и в литературном плане, богатая в богословском плане. Почему-то до сих пор эту книгу не воспринимали как богословскую книгу. Это очень глубокое богословие. Но это богословие скрывается всегда вот за этой символикой. Откуда берутся символы апокалипсиса? Несколько источников. Самый богатый источник апокалиптической символики – это Ветхий Завет. Это писание Ветхого. Все писания Ветхого Завета. Здесь что ни слово, что ни строчка – это отсылает нас в ветхозаветную символику. И если мы плохо знаем Ветхий Завет, то мы ничего не понимаем в книге «Апокалипсиса». А мы все плохо знаем, поэтому надо знать, узнавать. Второй источник – это языческая мифология. Ну, приведу какой-нибудь пример. Вот вся 12 глава книги «Апокалипсис» посвящена двум видениям. Одно видение небесной жены, облеченной в солнце, которая должна родить младенца мужского пола. Да? Ну, это символ церкви, конечно. А второе знамение страшного дракона, который стоит перед этой женой и, раскрыв пасть, грозится пожрать того младенца, который должен родиться. Но этого не удается, потому что жену эту женщину, на крыльях орла уносят в пустыню, где ее питают там, на протяжении 40 дней. Ну вот этот образ, многократно переформированный, конечно, языческий миф об рождении Аполлона. Очень древний миф, гораздо древнее, чем написана книга «Апокалипсис». Помните, Аполлон должен был родиться у нимфы Латоны от Зевса, а Гера, жена Зевса, взревновала и наслала на эту самую Латону беременную страшного дракона по имени Пифон. Он встал перед ней, раскрыл свою пасть и ожидал, когда женщина родит, чтобы сразу этого младенца поглотить. Но Зевс послал за Латоной орла, и орел унес эту Латону на далекий остров, скрыл от дракона. Там Аполлон родился, рос не по дням, а по часам. Через 3 дня он вырос, возмешал, убил этого дракона, запихал его в подземное царство и так далее. Вот здесь все это же самое отражено, но это лишь язык. Вот мы должны понять, чем отличается язык от того, что стоит за языком. Символы, образы взяты из Ветхого Завета, но через них мы должны смотреть в новое значение. Символы взяты из языческой мифологии, но это лишь язык, а за ним-то стоит какой-то смысл новый. Третий источник смыслов – это политические реальности того времени, различные политические сплетни, махинации и так далее. Ну, вот, как если бы мы взяли сейчас какие-то газеты или радиопередачи, оттуда бы черпали информацию, и вот это был бы наш язык. В частности, вот история с... история с Антихристом и так далее. Так, это Апокалипсис. Но эта книга сложнее, чем Апокалипсис. Она обладает еще другими жанровыми особенностями. Когда мы ее открываем, то мы читаем, что это Апокалипсис. Она так и называется, да, Откровение Иисуса Христа. А вот дальше, в 3-м же стихе написано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Так что же это? Значит, это пророчество. Но ведь пророчество – это не апокалипсис, это совершенно разные литературные, принципиально разные жанры. Апокалипсис говорит нам о потусторонней реальности, как мы только что выяснили. Апокалипсисы все строго эсхатологичны, они описывают то, что за пределами, за краем. А пророчество всегда обращено к нам сейчас и здесь и описывает то, что у нас происходит. Пророчества никогда не бывают эсхатологичны. У нас сейчас под пророчеством часто понимают предсказания, да, предопределения какие-то. Вот цыганки напророчествуют, карты что-то напророчествуют, то есть предсказали, гадания. Но это абсолютно не библейское понимание, это уже наше такое простонародное понимание. В Библии пророчество — это всегда именно пророчество. Вслушайтесь в это слово. Про – это значит вместо, за. А пророчество от глагола речь, рекчи, речь отсюда, то есть говорение вместо кого? Вместо Бога. Прорекати, то есть говорить за Бога. Через пророка говорит Бог. И что же он говорит? Да он открывает свою волю сейчас, здесь, нам. Пророчество – это откровение воли Божией. Это не откровение того, что там, за пределами, а откровение воли Божией. Что надо делать сейчас, здесь, мне? Это библейское понимание пророчества. Пророчество никогда ничего не предсказывает, упаси Бог. Почему? Потому что всякие предопределения и предсказания противоречат самому пониманию творения человека. Ведь человек сотворен по образу Божию, как существо свободное. Вот у коровы нет образа Божия, а у человека есть образ Божий. А в чем он состоит? Да в человеческой свободной воле. Вот как Бог свободен, так и человек хотя бы отчасти да свободен. Конечно, этот образ Божий в человеке затуманен, затемнен грехом, но все-таки он существует в каждом человеке, в отличие от животного. Животное запрограммировано своей генетикой, да? Человек тоже, он же тоже животное. Но все-таки при этом в человеке есть еще и свобода. Поэтому запрограммировать человека невозможно, ну, если только человек больной, зомбировать там можно как-то, да? То есть исказить человека до такой степени, чтобы он совсем уже утратил образ Божий. Но это все противоречит божественной воле о человеке, божественному творению человека. Итак, человек не предопределяется, он всегда сохраняет, и Бог хранит человеческую свободу. Над сердцем человека никто не властен. Даже сам Господь Бог. Бог себя ограничивает ради человеческой свободы. Это мы должны помнить. Это основа основ христианского учения. Никакие предсказания невозможны. Невозможны. Поэтому они запрещаются Священным Писанием и канонами церковными. Они могут приводить к очень злым последствиям. Предсказывать можно только то, что не зависит от моей воли. А что не зависит от моей воли? Ну, окружающий мир, скажем, физический. От моей воли не зависит, когда будет затмение Солнца или Луны. Это можно предсказать. А это и предсказывать. Для этого не обязательно какие-то иметь божественные особые наставления. Надо быть просто хорошим астрономом, чтобы это предсказать. Предсказать можно войну, которая от меня не зависит, где-нибудь война происходит. Ну как это может зависеть от меня? Это стихия, стихия. Предсказать можно там наступление какого-нибудь землетрясения, цунами, голода, там налета саранчи. Все это не зависит от моей воли. И вот предсказания такого рода мы находим в Священном Писании. Голода, войны и так далее. Но это не пророчество. Если даже они входят в книги пророчества, то это не пророчество. А пророчество – это всегда изложение воли Божьей. В пророчестве говорится, если ты сделаешь то-то и то-то, то с тобой будет то-то и то-то. А если ты не сделаешь этого, то с тобой будет иначе. То есть пророчества могут предостерегать, предупреждать, угрожать, наставлять, но никогда не предопределять. Понятно, да? То есть они оставляют за человеком свободу выбора. Так вот, эта книга, книга «Апокалипсис», одновременно и пророческая книга. И, может быть, даже это основное ее содержание. Здесь говорится о том, что надо делать. Какова о нас воля Божия. Идем дальше, буквально через один стих. Вот в третьем стихе сказано, что это пророчество. А смотрим четвертый стих. «Иоанн, семи церквам, находящимся во сне, благодать вам и мир от того, кто есть, был, ведет, то есть от Бога» и так далее. Что это такое вам напоминает? Ну, конечно, послание. Откройте любое послание апостола Павла. «Павел, волею Божию апостол, находящимся в Риме, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Павел, Силуан и Тимофей, церкви Христовой, там, Фессалоники, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Павел, апостол, церкви святым, сущим в Коринфе, благодать вам и мир от Бога Отца и так далее. Так. Каждое послание начинается вот такой формулой. Это античная эпистолярная формула. Незыблемая, незыблемая на протяжении столетий и тысячелетий. Все так писали, всегда так писали. Кто, кому, приветствие Бога. Вот и также в Новом Завете. То есть мы имеем здесь дело с посланием. Послание по-гречески «эпистола». Отсюда «эпистолярный жанр». Ну, то есть произведение в письмах, да, эпистолярный жанр, ну, встречаем его в литературе. Кому же написано это послание? А здесь сказано: Иоанн, семи церквам в провинции Осия. Что это за семь церквей? Дальше перечисляется. Это Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. В Римской империи одна из самых богатых больших провинций была провинция Осия. Вот здесь вы читаете все современные Турции, да, и прочие есть Турция, да, это остров Малая Азия, Черное море, есть прямо Средиземное море. Вот здесь находилась провинция Осия, или Азия, значит, у нас Осия. Город Ефес, самый большой город здесь провинции. И здесь была гостевая дорога. И по гостевой дороге располагались вот эти семь городов, семь семи церквами, которых и написано это послание. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. Ну, семь, конечно, число символическое. Семь всегда во всей Библии обозначает полноту, завершенность. Все, семь, и дальше уже ничего нет. Семь, конец, все, завершенность. Поэтому, когда говорится семь церквей, то это символ, а ведь в апокалипсисе каждое слово символично. Семь церквей – это значит вся Вселенская Церковь. То есть это послание всей Вселенской Церкви. Как называется послание Вселенской Церкви по латыни? Энцикли. Да? То есть это энциклика. Вот. А послание – это все-таки не апокалипсис. Послание – это не пророчество, это эпистола. Это послание, как всякое письмо, оно совершенно конкретно обращено к конкретным людям. Да? Если я пишу, например, своему приятелю, это же не будет откровение, это не будет пророчество. Я не обязательно, я, конечно, могу писать и пророчество, но, как правило, это просто письмо, да, вот, и это тоже просто письмо, это очень конкретное письмо о конкретных вещах. Итак, эта книга сложная в своем жанровом содержании. Вот три жанра мы уже выделили. И очень важно отметить еще один, ну, не жанр, а характеристику, скорее, этой книги. Она насквозь литургична. Это самая литургическая книга Библии, Нового Завета в частности. Она предназначена для чтения во время литургии, то есть во время богослужения, собрания. Ну, вы знаете, что чтение в традиционных церквах, таких как, ну, православная церковь, католическая церковь, происходит по определенному сценарию. Ну вот как у нас, например, чтец подходит под благословение священнику, а потом отправляется на свое место, там посредине храма перед иконой, открывает книгу, священник благословляет всех предстоящих, мир всем, говорит он, потом чтец говорит вонным, и чтец говорит: «Прокимен глаз третий», там произносят какие-то стихи, хор начинает петь эти стихи из псалмов, после этого еще раз «Вонмем», и чтец говорит там «Деяния святых апостолов», чтение, начинает читатель там «Послание святого», «Послание Коринфянам святого апостола Павла», чтение, «Братья», та-та-та-та-та-та-та. Дальше уже никто не слушает там, что он там, но он поет, читает. Вот. А потом, когда он заканчивает, он произносит «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя», хор начинает петь, а священник опять же благословляет, «Мир, ти», да, что-нибудь такое. Вот есть сценарий, он написан в наших книгах, в служебнике, в каких-то других богослужебных книгах. И все мы придерживаемся уже тысячелетия, уже два тысячелетия вот такого сценария чтения. И вот именно такой сценарий чтения отражен как раз в этой книге. Она просто дает нам такой сценарий. Вот посмотрите, выходит чтец и произносит, вот как сейчас он произносит название того, что он будет читать, там «Коринфянам послание святого апостола Павла», чтение, да, так же и здесь. откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, значит, называет то, что он будет читать. Но после этого священник, ну или там предстоятель церкви благословляет, да, после этого названия. И вот третий стих. Это уже не чтец говорит, а священник. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Это возглас священника, благословение. После этого опять вступает чтец. «Иоанн, семи церквам». Да, вот как у нас братья, это идет чтение. Да? То есть здесь «Иоанн, семи церквам, находящимся в России, благодать вам и мир», значит, называется «Имя Божие». И как только называется имя Божие, священник произносит так называемую аккламацию, то есть возглас. Ну вот как у нас после молитвы, да, после, ну вот молитвы «Отче наш», мы заканчиваем «Отче наш» петь или читать. «И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». И что там дальше происходит? Священник говорит: «Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков». И хор: «Аминь». Вот так же и здесь произносится имя Божие чтецом. И тотчас же в пятом стихе вступает, пятый стих, вторая часть, вступает священник: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему славы и державу во веки веков». И хор: «Аминь». Все это здесь написано, да? И дальше вступает хор и поет. Вот этот седьмой стих, это такая вот одна из самых первых христианских стихир, или там тропарей, что угодно называется, причем разделенная на антифоны. Вот как у нас один, половина хора поет, вторая половина, один клирос, другой клирос. И здесь так: «Се глядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». И потом вся церковь говорит: «Аминь, аминь». Дважды. И вдруг вступает пророк в восьмом стихе. В древней церкви было еще служение пророков. Рукоположенные особые люди, которые во время богослужения выступали с какими-то пророчествами, апокалипсисами, то есть говорили от имени Бога. Они говорят: «Я это я Бога». Да? И вот восьмой стих. «А я есть Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Господь Бог Вседержитель». Пророчество произносится великое имя Божие. И потом опять чтец: «Я, Иоанн, брат ваш и сослужитель», и начинается чтение. И кончается эта книга Апокалипсис тоже таким сценарием заканчивающего чтения. То есть эта книга очень литургична. И действительно, вот вы знаете, что в западных церквах, ну, такие как там римская, там протестантская церковь, эта книга используется во время богослужения, она постоянно читается. Почему? Да потому что она была уже со второго века широко известна на Западе, очень популярна, и к ней с уважением относились, ее постоянно читали, толковали, изучали. Это одна из самых изученных книг всего Нового Завета. С ни одной точечки нет под микроскопом не просмотренной. И сотни, тысячи толкований всевозможных, она читается. А у нас она не читается вообще никогда, да, во время богослужения, вообще никогда. А до 16 века практически не была даже в рукописных списках. Почему? Да потому что вот так исторически сложилось, что эта книга, мы сейчас не будем вдаваться в этот вопрос, она была до конца 4 века, или даже дольше, на востоке Римской империи малоизвестна. И вошла, и даже считалась еретичной, и вошла в канон только в конце 4 века, тогда, когда уже весь круг богослужебных чтений давно сложился. И этот круг богослужебных чтений сохранился до сих пор, а там не было книги Апокалипсиса, ее до сих пор нет при чтении. Поэтому и толкования этой книги на Востоке никогда не было. Есть за все 2000 лет почти существования христианства было только одно маленькое неказистое толкование вот Андрея Кесарийского, да, где-то вот в 6 или в 7 веке, списанное с какого-то из западных толкований. И все, больше ничего. Там тысячи, здесь ни одного. До конца 19 века эта книга просто была почти неизвестна. Какова ее судьба? Вот возьмем, например, великих святых, которые истолковали нам практически весь Новый Завет, а часто и Ветхий Завет, такие как, ну, святой Иоанн Златоуст, ну, отчасти истолкование Василия Великого, хотя меньше, или вот Кирилл Александрийский, например, великий толкователь, Григорий Богослов, автор. Все вот эти великие, величайшие святые, отцы Афанасий великий, они никогда даже не слышали об этой книге. Они, хотя они жили в V веке, они даже не слышали. Они истолковали каждую строчку Священного Писания и ни разу не упоминают даже ни одного слова, ни одной строчечки из Апокалипсиса. Не знают ее. Вот на Востоке не знали ее. Поэтому она у нас и не используется во время богослужения. А когда появились толкования, как будто вот с Луны свалившиеся в конце 19 века уже и в начале 20-го, они, конечно, были самые фантастические, самые безумные, да? Ну и так до сих пор безумие людьми владеет. Вот с этим ИНН, помните, да, вот все эти истории сумасшедшие. Так, ну о чем же все-таки эта книга? Ну, мы с вами говорили, что эта книга эсхатологична насквозь, и это очень важно, это откровение. Что же здесь открывается? А здесь открывается то, как в конце концов осуществится основное прошение молитвы «Отче наш». А какое там основное прошение? «Да приидет Царствие Твое, яко на небеси и на земли, на небе Царство Божие, а на земле Царство зла, царство сатаны». Разве здесь царство Божие? Нет, нет, увы, это не так. Здесь царит зло, болезни, разрушения, войны, и царствует всевластно, всевластно царствует смерть. А вот царство Божие пока еще здесь нет, во всей полноте, да? Так, проблески какие-то. Так вот, как же придет это Царство Божие, когда же истребится зло и настанет ну, совершенство? Вот об этом-то эта книга и говорит. А это тайна. Мы же ведь не можем здесь устроить царство, хотя не находятся люди, которые хотят всех осчастливить, всех сделать счастливыми, богатыми, здоровыми, красивыми, сильными и любвеобильными. Но вот взять, например, такие системы, как коммунизм, да? Ну, они очень часто, сейчас до сих пор приходится слышать, что там Ленин был первый, там, или Христос был первый коммунист, да, вот коммунизм. Коммунизм, ведь он же желает чего-то хорошего, да, вот установление Царства Божия на земле. Ну, какими путями? Ну, кто не согласен с этим, надо убивать просто-напросто, да, вот путем каких-то истреблений одних дать счастье другим. И не получилось ничего, все коммунистические системы рассыпаются. То есть никакие какими путями человек в его греховном состоянии построить здесь Царство Божие не может. Только Бог может установить здесь свое царство. Всякое человеческое царство всегда будет царством греха, так или иначе. Бывают царства получше, бывают царства похуже. Бывают совсем плохие царства, но все и совсем плохие, и самые хорошие, все равно всегда греховные царства. И истребить зло они не в состоянии. А вот Апокалипсис нам и открывает это таинственное. Как же, почему мы и молимся, да приидет царствие это не наше царство, а твое царство, царство Божие, потому что наше царство – это всегда царство греха. Основное содержание этой книги – вот установление Царства Божия. А структура этой книги такова. Она отражена в первых двух стихах. Вот почитаем. Смотрите. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Итак, здесь отражена так называемая цепочка откровения. Цепочка откровения, характерная для всех апокалипсисов.
написано, что откровение Иисуса Христа, как не Иоанна, а Иисуса Христа, это название откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чего он пишет в Слове. И он показал послал полное через ангела своего, рабу своему Иоанну, чтобы тот свидетельствовал рабам Слово Божие. Ну, а это вот это называется цепочка откровения. Источник откровения – это Бог, потому что это Бог Творец. Помните, что мы исповедуем Бога Отца от Бога Творца. Вера, Бога Отца, Сына, Сына, Творца. Мы же не исповедуем Сына, как Творца. Сына, Сына, наш Спаситель. Дух Святой – это наш, ну, наставник, а еще лучше сказать, совершитель, то есть приводящий к завершению, к совершенству. А вот Бог – Творец, Вседержитель. Поэтому всякое, все берет начало в Боге Творце, в Боге Отце. В нем берет начало и Сын, который рождается от Него. В нем берет начало и Дух Святой, который исходит от Него. В нем берет начало всякое творение. И поэтому о временах и сроках, когда начать творить, когда закончить с этим миром и начать новый, не знает никто. Как сказал сам Господь Иисус Христос, о временах и сроках не знает никто. Ни ангелы небесные, ни сам Сын не знает. Все это находится только во власти и в воле Бога Отца. Поэтому начало вот этому концу дает Бог Отец. Он открывает Иисусу Христу, своему Сыну, то через ангела Иоанна, Иоанн к нам. И вот где же в этой книге, эта книга и разворачивает нам вот такую цепочку откровения. Где же в этой книге Бог Отец открывает нечто или передает нечто, какую-то тайну своему Сыну Иисусу Христу? Только в начале пятой главы. Вот если вы открываете пятую главу, то вы читаете следующее. «Я видел», Иоанн говорит, он же на небе там, «я видел в деснице у сидящего на престоле», то есть у Бога, «книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Ну, книга, по-гречески «библион», означает свиточек, свиток, да? Ну, раньше книги были не такие книги, как у нас, это были папирусные свитки, да? Ром, книга, библия, свиток. Папирусы всегда делались таким образом, что одна сторона гладкая, а вторая, оборотная сторона, шершавая. Писали все на лицевой стороне, а на оборотной стороне писали только в тех случаях, когда уж ну, места не хватало, и жалко было ради пары слов там еще брать второй лист. Но здесь содержание свитка настолько велико, что исписана и лицевая сторона, и оборотная. И свиточек запечатан семью печатями. Как правило, на свиток капали только одну сургучную печать. Ну, если это были императорские какие-то указы, то иногда даже три печати ставили, да, на это торжественных случаев. А здесь целых семь печатей. Почему? Ну, число семь, как мы с вами уже говорили, это число полноты, завершенности. То есть это совершенная тайна, да, запечатана, не открыта никак, пока не сломаешь эту печать. А что ж там написано? А там-то и написано, как свершится Царство Божие на земле, которое уже теперь на небе. То есть там тайна совершения Царства Божия, которое надо открыть. А мы не знаем. До тех пор, пока мы не знаем, ничего и сделать не сможем. Вот, запечатано все. И я видел ангела, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Ну, действительно, как там посмотришь, если печати, да? А вот. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного открыть эту книгу. Иоанн плачет и рыдает, но есть от чего заплакать, потому что если не открыть эту книгу, то тогда не откроется тайна, как же осуществится Царство Божие на земле. Значит, на земле всегда как было зло, так и будет зло. И Иоанн рыдает от этого, что зло неистребимо. Но на самом деле это не так. И вот пятый стих. «И один из старцев сказал, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей». Ну, мы понимаем, что это ветхозаветные символы, лев из колена Иудина, корень Давида, это все мессианские символы. Тут, кто знает Ветхий Завет, это знает, понимает, это Христос, Мессия. Он называется здесь ветхозаветными символическими обозначениями «лев». Откуда это обозначение? Не помните? «Лев из колена Иуды». Вот, вот видите, какой умница, правильно. Совершенно верно. Пророки знали хорошо Священное Писание. Когда Иаков, у него второе имя у Иакова какое было?
Израиль.
Совершенно верно. Когда Израиль благословлял своих, уходя из этого мира, то есть умирал и благословлял своих сыновей, он подзывал каждого из них и давал ему как бы наставление такое вот пророческое, пророчество о том или ином потомке. И вот Иуде досталось первенство, хотя он был не первый сын, но тем не менее ему досталось благословение и первенство, и он был назван львом, победителем, и пошло, и поехало, и с тех пор считалось, что Мессия, Спаситель, должен произойти из Иуды, из колена Иудея, да, из Иудеев. Ну, он победил, вот, корень Давидов, из царского рода Давида, он победитель и может раскрыть эту книгу. Итак, Иоанн слышит такое вот пророчество о Христе, которое дает надежды, ветхозаветное пророчество. И шестой стих. «И вот, и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов». Что ж такое получается? Да, кстати, «и вот». Я взглянул, и вот. Вот это словечко «вот». Не помню, говорили мы с вами или нет, оно у нас в нашем языке. Вот, как бежали, да? Вот. Или еще говорится «сет ангел Господень, явился ему во сне». Вот эти словечки «сет». Вот, а это единственное в русском языке, ну, имеющий такое просто, приносящее эмоциональное, да, очень более того. И на самом деле очень-очень важные библейские слова, очень важные. Это перевод одного такого слова греческого «хирургу», это интерактивное представительное наклонение от глагола «видеть», «смотреть». И означает «смотри-ка», «погляди-ка», да? И всегда, всегда говорят о немедленно следующем за этим словом божественном великом откровении. Ну, например, тут пойду Евангелие от Матфея, помните, Иосиф, и возьмет и сердце. Ангел Господень является говорить ему, не бойся взять Марии и Дарья. И дальше опять уже в Египте он спит, и опять все ангел Господень является ему говорить, беги из Египта, и благослови на тебя, кто хотел тебя изменить. То есть вот это все, ну, бессмысленное в русском языке, за ним скрывается в греческом языке Божье слово, которое имеет большой смысл божественного откровения. Вот ангел является. И здесь тоже. Он слышит голос, слышит, значит, лев из колена Давида победит. Видите, лев из колена Иуды, из корень Давида, то есть потом Давида, отпрыск Давида. А дальше взглянул, и вдруг, погляди-ка, вот, удивление, погляди-ка, не льва он видит, а кого он видит, ягненка, да еще и закланного ягненка, слышит, лев, страшный, клыкастый, а видит ягненка, закланного, ну, образ Агнца, образ тоже христианский образ, ну, вот этот мотив «слышу одно, а вижу совсем другое» – сквозной мотив всей книги Апокалипсиса. Очень важно. Когда мы читаем, мы не обращаем на такие вещи внимания. Они-то и придают основной смысл всегда. Дело в том, что до Иоанна доносятся из Ветхого Завета, из Ветхого мира пророчества о том, что Мессия из колена Иуды, лев, победитель, что он должен сделать? А он должен стать царем, властителем, истребить грешных с земли. Ведь этим пронизан весь Ветхий Завет, да? Чтобы праведники воссияли. А кто праведники? Ну, конечно, мы, обрезанные, да? Мы, придерживающиеся закона Моисея. Да и то не все, а только избранный остаток. А остальные должны быть погибнуть в огне страшного суда. Вот задача Мессии. Он лев, победитель. Видите, вот этот мотив, типичный для Ветхого Завета, милитаризма, национализма, он сквозит в том, что он слышит, а смотрит вместо льва ягненок. Не истребитель, а истребленный, жертва закланная. Это же один из основных мотивов Нового Завета. И если вы посмотрите дальше, чуть-чуть дальше, то мы постоянно встречаем это. Вот на 7 глава. Я видел здесь, в 7 главе, говорится о том, как перед наступлением Царства Божия будет сохранен остаток, который не будет истреблен во время страшного суда. Этот остаток будет запечатлен Богом, то есть на чела их будет поставлена печать принадлежности Бога, как охранная грамота, да? Кого стоит эта печать Божья на челе, тот не будет истреблен. И вот я слышал, 4 стих, 7 глава, я слышал, заметьте опять, я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. Из колена Иуды запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено, из колена Гад и так далее. Перечисляются все 12 колен по 12 тысяч. 12 на 12 тысяч получается 144 тысячи. Много. Причем все это по полкам распределено. Да? Каждое колено должно было выдвинуть свой полк на священную войну. Это священное войско. Почему это священное войско, мы видим из дальнейшего, потому что там дальше сказано, что это все будут девственники. Девственники. Дело в том, что согласно Моисееву закону, воины Израиля, отправляющиеся на войну против неверных, то есть на священную войну Яхве, должны были очень от многого воздерживаться и прежде всего не иметь права спать с женщинами на все время ведения священной войны. Они должны хранить свое девство. Поэтому это девственники, воины Израиля. Распределенные по полкам. Их много, 144 тысячи только, они будут спасены, а все остальные погибнут. Потому что только эти запечатлены, а на остальных печати нет, они сгорят. Это об этом говорит 4 стих по 8. И дальше, 9 стих, смотрите, читаем. А после этого я взгляну, и вот, опять появляется, а погляди-ка. великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом Божьим. То есть слышу ветхозаветные страшные пророчества, милитаристские, национальные, да? Как все колена Иуды, то есть Израиля. А вижу совсем другое. Все народы земли, там 144 тысячи много, но все-таки ограничено. А здесь даже сосчитать невозможно, весь мир спасен будет. Видите, вот этот мотив. Слышу одно, вижу другое. Слышу ветхие пророчества, вижу их новое исполнение. Потому что это Новый Завет. Это новые пророчества. Вот это слово «новый» у нас тоже не совсем, не всегда понятно бывает. Дело в том, что есть два греческих слова, которые оба у нас переводятся одним и тем же словом «новый». Слово «неос» и слово «кайнос». Или «кайнос». У нас тоже такое переводится «новый». Но это же слова «на раз». Неос означает арифметическую новизну, а хренос означает онтологическую новизну. Ну, например, у меня прохудились ботинки, и я купил себе новые ботинки. А потом и эти прохудились, я купил себе третьи новые ботинки. А потом и эти, я купил себе еще новые ботинки. Это всегда будет неос. Это все равно будут ботинки, только вот одни, вторые, третьи, четвертые, пятые. Это арифметическая новизна, так называемая, неос. А вот другой пример. У меня были зимние ботинки, но стало тепло, и я себе купил сандали, новую. Это уже будет конец. Вот такой обуви у меня и не было, даже похожей не было. Были теплые ботинки, а теперь сандали. Это будет уже онтологическая новизна, то есть существенная. Онтологически значит существенная. Да? Так вот, когда мы говорим «Новый Завет», это не значит, что был один завет. Так часто в учебниках, в катехизисах пишут, в догматических учебниках, что вот, мол, был завет с Ноем. Помните? Да? Не буду больше истреблять, посылать потоп на землю. Потом был завет с Авраамом, из тебя произойдет великий народ. Потом был еще один завет с Моисеем, великий завет, который дал закон. С Моисеем прекрасный завет, хороший завет, хороший, но не очень хороший. А потом пришел еще лучший завет с Иисусом Христом. То есть был один завет, второй завет, третий завет, теперь четвертый завет, да? Это чепуха. Это не неос, а наша книга называется «Кени Диафики». Второе, да, прилагательное. Новый в смысле онтологический, небывалый завет. Не похожий на все, что было раньше. Куда там Моисею? Какой там Авраам? Это абсолютно новое. Абсолютно новое. Понимаете? Вот слово-то мы употребляем то же самое, но смысл другой совсем. По-гречески, в таком случае. Вот это и отражено здесь. Иоанн, да, открывает нам для того, чтобы услышать, не нужно откровения. Потому что все это уже написано в книгах Ветхого Завета. Открой и читай. Откровение – это то, что, только то, что он видит, ему открывается. Он слышит ветхое пророчество, а видит его новое, небывалое исполнение. Книга «Апокалипсис» содержит в себе больше всех других книг Нового Завета, намеков, так называемых аллюзий Ветхий Завет. Здесь сотни, ну в каждой строчке мы встречаемся с ветхозаветным намеком на то или иное место Ветхого Завета, на книгу «Бытия», на всех пророков, на псалмы и так далее. И при этом нет ни одной цитаты из Ветхого Завета. сотни намеков, ссылок, отсылок и ни одной цитаты. Во всех других книгах Нового Завета, в Евангелиях, у апостола Павла постоянно цитируются то псалмы, то пророки, да? Как сказано у пророка Исаии, сидела в очреве Твинда. Ну вот постоянные цитаты из Ветхого Завета. У всех авторов Нового Завета, кроме книги Апокалипсис, ни одной цитаты. Больше намеков на Ветхий Завет, чем все остальные книги вместе взятые, и при этом ни одной цитаты. Это удивительно. А почему? Да потому что он стоит на вершине пророчества. Иоанн понимает себя уже в сфере исполнения всего. Ему не надо цитировать. Он использует эти пророчества лишь как символический материал, как язык для изображения нам некой новой реальности. Он сознает себя выше всех остальных пророков. И он просто не цитирует их. Понятно, да? Вот... Это мы говорили о том, что в пятой главе Бог дает Агнцу, то есть Иисусу Христу, книгу, запечатанную семью печатями. И вот дальше на протяжении шестой и седьмой глав открываются эти печати. На протяжении шестой главы открываются печати. При этом происходят какие-то страшные вещи. Там, помните, появляются четыре всадника, белка, там еще рыцарь, потом черный, какой человек, хлорос. Хлорос означает трупно-зеленый, там, трупно. И при этом видно четвертая часть идеи земли. Это не надо сделать. Иисус Христос, ангел. Значит, здесь пятая глава. Иисус Христос открывает печать, и свиток открывается. Свиток открывается целиком и полностью. Только в девятой, и только в десятой главе Иисус Христос, дает ангелу, а ангел передает Иоанну уже открытый свиток, открытую книгу, только в десятой главе. Вот посмотрим, как это происходит. А до 10 главы ничего не известно, что же там в свитке, потому что там пока одна печать хотя бы есть, то нам никак не подсмотреть, что там такое, да? Нужно снять все 7 печатей. 10 глава, 8 стих. «И голос, который я слышал с неба, стал говорить со мной и сказал, подойди, возьми раскрытую книжку, книжка уже раскрыта, да? Из руки ангела, стоящего на море, на земле. Я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. И он съедает эту книгу». Ну, образ, опять же, ветхозаветный. Помните, у пророка Иезекииля Бог повелевает пророку Иезекиилю съесть книгу. И только после этого пророк начинает пророчество. Ведь книга содержит в себе тайну, откровение тайны, да, какое-то. Съесть книгу, это значит усвоить содержание, да? Ведь когда мы что-то едим, усваиваем, да? Вот усвоить содержание. Когда человек усваивает какое-то содержание, он может и излагать это содержание. Значит, вот Иоанн съедает эту книгу, что происходит только в 10 главе, и в конце ангел ему говорит, 11 стих, «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Но это наш перевод «опять пророчествовать», как будто вот он пророчествовал, еще. Нет, там сказано «заново пророчествовать».
опять используется вот это «кайно», да? То есть давать новое пророчество в смысле онтологически новое. Не так, как все прежние были. Не опять, а заново. И вот теперь, когда Иоанн съедает эту книгу, он может дать нам содержание того, что в ней написано. А что в ней написано? Помните? «Да придет Царствие Твое, яко на небеси и на земле». То есть, как Царство Божие свершится на земле. Теперь Иоанн знает это, он получил откровение этого, этой тайны, и может излагать ее нам. И только в 11 главе, только в 11 главе 3 по 13 стих излагается предельно кратко, спрессованно содержание этого слова. А потом в 11 главе. А вот дальше, конец 11 главы, 12, 13 и так далее, и так далее. То же самое содержание просто раскрывается. Вот в этих 10 стихах, 3 по 12, сколько получается? 11 стихов. 11 стихов. 10? А ну-ка сосчитай. 11. Сережа, ты хороший пророк, но плохой арифметик.
12.
Ну-ка. Здравствуйте. 11. Считайте эти. С арифметикой плохо. Да? Ну ничего, мы помолимся. Сережа, ты хватит, хватит мне хорошего. Потом мы с тобой посчитаем, ладно? А вот, значит, вот эти стихи, 10 или 11, это как бутончик, который потом в остальных главах раскрывается. Да? Здесь уже в этих стихах содержатся все остальные мотивы и смыслы тайны, открытой Иоанна. А потом это уже открывается. А здесь спрессовано все. Так что до 11 главы 3 стих нам никакого откровения нет. Апокалипсис начинается только с этого стиха, а до этого никакого апокалипсиса нет. Есть только предисловие, подготовка, описание того, что есть какая-то тайна, книга, говорится о печати и о том, как она постепенно открывается. Вот такая структура. Структура этой цепочки, которая дана нам уже в первых двух стихах книги. Затем очень большую роль, конечно, играет здесь числовая символика в структуре апокалипсиса. Причем роль богословскую. Вы знаете, ведь Иоанн был все-таки евреем, и ближневосточная поэтика была его родной стихией. Это особенно сказывается на Евангелии, на его посланиях, в том числе на Апокалипсис. Когда мы читаем эту книгу, обычный человек может этого не заметить, а, конечно, близкий, это замечает. Оно построено по типу матрешки, по типу ближневосточных сказок. Вот помните, замечательно, это четыре сказки, меняется корона Рашиду, и тут заставляет ее Посмотрите-ка. Вот открывается, снимается печать. Если мы представим себе время, видите, одну диаграмму, вот здесь, значит, расходом, конец, два времени, а здесь вот начало. Вот снимается одна печать, вторая, третья, четвертая, их все печати. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, 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 седьмая часть, и будет
Смотрите, погибла уже третья часть, а прочие люди, это 9 глава, 20 стих, которые не умерли от этих язв, вот этих 1/3, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеяниях своих, ни в рабстве своем. Ну вот что ж такое? Вот их били, уже 1/4 побили, уже 1/3 побили, а они вот, а вот все остальные, вот 2/3 не раскаялись, не хотят и все. Тогда посылаются 7 громов, которые, согласно апокалиптической жанровой традиции, должны истребить уже 1/2 часть. Да, это 10 глава, 3-4 стих. 7 громов проговорили голосами своими. Как раз 7 громов проговорили голосами своими. Я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, не пиши сего». Скрыть. Что это значит? Этого нет. А открыть что-то, это что-то другое. Значит, вот появляются 7 громов, которые вскоре должны измерить 1/2 грома. Но их отменяют. И дальше сказано: ибо времени больше нет. То есть не осталось времени. Все, конец. И наступает суд, который изображен в виде семи ангелов суда. Они собирают 7 чаш суда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7-я чаша совпадает с 7-й другой и с 7-й на печати. То есть он приходит, что там сидит, смотрящая такая получается. Ну а какой же смысл вот во всем этом? А смысл вот какой, который и изложен как раз вот в 11.3.13. Смысл вот какой. Помните историю потопа, когда Бог сотворил этот мир, люди развратились все, и Бог разочаровался в делах рук своих и решил истребить все с земли. Да? И как он мотивировал свое желание истребить? «Нашлю-ка я на них потоп, — подумал Бог, — потому что они злые все от юности своей, ну, люди, да, потому что их надо истребить все. Ну, потом сжалился и оставил Ноя с сыновьями, чтобы они дали начало новому народу. Может быть, новые люди будут получше, вразумятся, да? Но оказалось, что ведь и новые люди лучше-то не стали, а еще и похуже, и похлеще первых. Но с Ноем, тем не менее, Бог заключает завет и говорит: не буду больше посылать потоп на землю. И как он мотивирует это? Потому что они злые от юности своей. То есть один и тот же мотив стоял за истреблением и за отказом от истребления. То есть что ни делай, они такие останутся. Жалко их все-таки. Вот. Вот тот же самый мотив стоит здесь. Смотрите, наступают страшные казни. Гибнет одна четверть. Люди не раскаиваются. А хочется ведь узнать, для чего нужно покаяние? Чтобы установить Царство Божие, чтобы люди вразумились, и было, наконец, Царство Божие на земле. Ну, а невозможно, люди не раскаиваются. Тогда одну треть истребляют, вот новые казни, новые наказания, и опять не раскаиваются. Прочие не раскаялись. Тогда решение Божие такое. А что насылать еще казни? Ну и что? Да хоть половину истреби, да хоть всех истреби, лучше они от этого не станут. То есть тюрьмы, войны, наказания, землетрясения, катастрофы лучше людей не сделают никогда. Поэтому и говорится, времени больше не осталось. Все, конец. И наступает суд. Это такая общая схема. То есть нужны другие меры для обращения людей, для установления Царства Божия. Не истребление, не наказание, а что-то другое. А что другое? Что может людей подвигнуть к принятию Царствия? Об этом-то и говорится в книге, вот здесь, в 11 главе. При этом результаты этого нового, другого истинного обращения поразительны. Значит, вот в 11 главе 13 стих говорится о том, что в конце концов десятая часть города пала и погибла при землетрясении 7000 имен человеческих. А прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Вдумайтесь в эти числа. Здесь же ведь все числа очень символичны. Конечно, не надо воспринимать их буквально, это символические числа. Десятая часть города пала. Об этом городе только что шла речь. Город – это весь мир, имеется в виду. Десятая часть мира и населения пала. Что это означает? Здесь мы немедленно вспоминаем о ветхозаветном пророчестве Аввакума, в котором сказано, что когда настанет суд Божий, то одна десятая часть, символическое число, одна десятая часть будет спасена, покаяться, а 9/10 погибнет. А здесь сказано, что наоборот, 1/10 погибнет, падет. А 9/10 воздадут славу Богу Небесному, будут спасены. Да? Дальше. Сказано, и 7000 имен человеческих, ну, имена человеческие – это люди, значит, 7000 человек, 7000 человек погибло. Это третья книга Царств, где говорится, опять же, символически, что во время суда Божия 7000 избранников Божьих будут спасены, а все остальные погибнут. Здесь же говорится о том, что 7000 погибнут, а все остальные воздадут славу Богу Небесному. То есть здесь опять слышу ветхозаветное, а вижу новозаветное исполнение, которое на 180 градусов переворачивает все. Это так называемая перевернутая арифметика откровения. Значит, там 1/10 спасется, здесь 1/10 погибнет. Там 7000 спасется, а здесь наоборот 7000 только погибнет. 7000 не только. Вот, но это произойдет только в результате покаяния. Вот позовут эти прочие. Это те самые прочие, то же самое слово употреблено, о которых мы только что читали. А прочие не воздали славу Богу Небесному. Они не покаялись в делах рук своих, в блудодеяниях, в воровстве. А здесь сказано, а прочие, то есть вот эти самые, раз, воздали славу Богу. Почему? А потому что 11.3.13.
Только при этом условии здесь открывается почему. Это так называемая притча о двух свидетелях, в которой концентрированно, предельно концентрированно, как вот такая вытяжка, дается содержание вот от свитка. Мы не будем читать эту притчу. Здесь что ни слово, то, конечно, глубокая символика. Я вам говорил, что символов в книге Апокалипсиса, этих шифров сотни, и поэтому за несколько минут времени это просто бессмысленно, что говорить. Это надо. Но я Апокалипсис читаю, например, в Духовной Академии год, да, каждую неделю по две лекции в год. То есть это серьезная и долгая заветка. Но вкратце хотя бы в двух словах сказать, о чем же. Здесь говорится о двух свидетелях. Два – это число, опять же, символическое, два – это число истины, истинного свидетельства. Вы знаете, что по закону Моисея свидетельство считается истинным только тогда, когда два свидетеля. Да? Одного свидетеля недостаточно для суда, всегда нужно два. Закон такой, все. И вся Библия, когда говорит «два свидетеля», это значит истина. Ну, например, помните, Иисус говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посредине. Да? Где двое? Так двое или... У кого-то все время там звучит что-то. Так двое или трое? Вы просто не умеете. Двое или трое. Значит, там, где, если свидетелей двое, там истина. Где двое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Но если двое будут не согласны, нужен еще третий. Где двое, ну, в крайнем случае трое, да, когда двое не согласны. Тогда получится двое опять. Там, где трое, там тоже двое, потому что один из них не согласен. Вот. Или, например, Иисус Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, аминь, аминь, глаголю вам. Почему бы не просто сказать истинно говорю? А вот такая привычка была, дважды повторить, да, это значит уже полнота истины. Или Павел говорит, не лукавьте, а говорите всегда да, да, нет, нет. Да, почему не просто да или не просто нет? А такая еврейская традиция была. Да, да, это значит уже точно. Нет, нет, значит уже точно. Да? Вот. Также здесь двое свидетелей, двое пророков в форме ветхозаветных пророков в образе как бы Илии и Моисея символизируют собой истинно свидетельствующую Церковь Божию. А именно чем свидетельствующая? Пророчески свидетельствующая. А что такое пророчество? Мы с вами говорили, это изложение воли Божией. Только в Церкви, в ее Евангелии хранится откровение воли Божией. Только Церковь, если это истинно пророчествующая, согласная Церковь, двое это согласие, да? Только тогда она может истинно свидетельствовать о Боге. И только это может привести всех людей к покаянию и к возданию славы Богу Небесному. Ни наказания, никакие истребления, ничего, только слово. Вот как свидетельство, это всегда свидетельство слова. Ну и делом, конечно, да. Только слово Божие может привести людей к покаянию. Об этом должна свидетельствовать Церковь. И вот тогда, когда она засвидетельствует это, ну, даже эта история, дальше излагается история этого свидетельства, борьбы, войны, тут и антихрист, и звери, из моря, земли, блудницы вавилонские, чего там только нет. Но это уже последующие главы, как я говорил, последующие главы просто открывают содержание этих первых, вот этих 13 стихов. И в конце концов наступает Царство Божие на земле, исходит Новый Иерусалим. Град земной становится градом небес. Ну, а когда мы смотрим на современное состояние Церкви, мы, конечно, приходим, ну, мягко говоря, в уныние, потому что Церковь не свидетельствует ни словом, ни единством, ни часто делом Христову истину. Смотрите, Церковь раздроблена по всему миру.
свидетельства разные, иногда совершенно странные свидетельства. Так что это задача, задача для всех нас. И это пророчество и предупреждение, потому что суд, как свидетельствует нам та же самая книга Откровения, начнется не с кого-то там, а прежде всего с самой церкви, с самих христиан. Хорошо они свидетельствуют или плохо. Ну вот, подошло к концу наше время. Что, Сереженька? Да, вот завтра сяду и напишу, хорошо. Давайте. Это не касается сегодняшней темы, конечно, но я думаю, что каждый решает для себя, кто он, Каин или Авель. Авель – это жертва, ведь в образе Авеля мы видим жертву, жертву человеческой зависти и злобы. Дары Божии распределяются между людьми. И Библия говорит нам о том, что у Каина, наверное, было не меньше достоинств, данных ему от Бога, чем у Авеля. Но всегда так случается, что кто-то находится завистливый, вот ему показали, что у Авеля больше. И он убил брата своего. Более того, это ведь первый человек, это, конечно, глубочайший символ библейский, первый человек, который не только совершил братоубийство, тогда все люди-то были, их только двое братья, да, все люди братья, не только совершил братоубийство, но еще и пропел страшную песню, помните? Вот за Каина отомстится каждому в семеро, и в семежды семеро, 70 раз по 7. Перед своей женой он начал хвастаться, вот этот злобный, озлобленный гимн мести и страшного звериной злобы человеческой, необъяснимой уже ничем, а исключительно злой волей. Вот так вот через Каина, как в Каине сосредотачивается символически вся озлобленность человеческая. Ну что еще можно здесь увидеть? Ну, мы это видим на каждом шагу. А что вы хотели услышать? Есть Авель, есть Каин. А Авель это всегда в церкви считался символом Иисуса Христа и церкви как тело Христова. А Каин это всегда наоборот богопротивные силы.
Число 12.
А число 12, ну это число, там нету, у меня недавно вышла статья такая, числовая символика апокалипсиса, где подробнейшим образом излагается все в сборничке филологического факультета. По-моему, у нас нет там продаж, да? А? В интернете нет. Надо было мне сегодня принести, но у меня всего несколько экземпляров. Ладно, число 12, число символическое, это число, конечно, взятое из глубокой древности, астрономической, так сказать, древности, потому что 12 знаков зодиака, да, 12 месяцев и так далее. Но оно с глубокой древности считалось числом... Во-первых, число учеников всегда 12 должно быть. А в Апокалипсисе и вообще в Новом Завете 12 – это число родов людей, число церкви как таковой. Вот церковь ветхозаветная состояла из 12 колен. Поэтому 12 – это число Ветхозаветной Церкви. И по аналогии в Новом Завете коленам или детям, сыновьям Иакова соответствует 12 апостолов. Поэтому Новозаветная Церковь тоже символизируется числом 12. А когда говорится 12 плюс 12, то есть 24, то тем самым символизируется вся полнота и Ветхо, и Новозаветного народа Божия. Ну, например, в 4 главе Иоанн попадает на небо, дверь открытая, он попадает в духе на небо, видит престол, на престоле сидящий Бог, и вокруг престола еще 24 престола, и на них сидят 24 старца. Да? Кто это такие? Значит, вот престол стоит. И вот здесь еще вокруг 24, да? Как зона. 24 старца, слово старец, по-гречески это будет крестница. Слышите? У нас переводится старец. Но вообще-то оно означает просто старший. Крестница – это старец, старый, а сравнительная степень, старый. То есть это староста, это старейшина, то еще старшина, все это называется обычно крестница. Старец у нас называется это старшина авторития, это не это просто старейшина. Это ангелы, хранители всех 24 колен народа Божия, 12 ветхозаветных и 12 новозаветных. 12 это число по-разному употребляется, но чаще всего как число народа Божьего.
А можно
вопрос? Да? А, сначала молодой человек.
Я просто с церковной церкви столкнулся с таким толкованием книги Апокалипсиса, что число 666, там есть такие слова, когда там еще говорит, что надо защищать число. Но, в частности, число 666 является именем Антихриста как цифровое значение, то есть им Антихрист это число вообще само по себе. То есть не просто какое-то расшифровывание, а что само по себе цифра, само по себе является именем Антихриста. И что система, которая созидается непосредственно сейчас на Земле, вот имеет под собой эту основу информационную, когда человек ассоциируется с тем духовным, непосредственно цифровым значением. И что смысл развития такого апокалиптического состояния. То есть, что постепенно все люди будут входить в эту единую структуру сеть. И каждый человек будет зависим от общей какой-то системы. Потому что ты не постоянно зависим от каких-то государственных дотаций, от кредитов, там, допустим, с рождения, от зависимости. Ну, смысл в том, что
да, ну, видите, этому надо либо посвятить целую лекцию, либо, опять же, посмотрите в интернете мои статьи на эту тему, я же писал много на эту тему. Вот. Но если уж кратко говорить, видите ли, вы изложили сейчас определенную точку зрения, которая бытует в мире, известна, но в разных вариантах она существует. Но ведь можно выдумывать какое угодно мировоззрение, правда? Сколько людей, столько и взглядов, сколько народов, столько взглядов, сколько партий, столько взглядов, идей, мировоззрений. К апокалипсису это ни малейшего отношения не имеет, кроме чисто формального цепляния за какое-то число 666. Ну, всегда можно взять какое-то слово и от него плясать, да, и строить на нем все, что угодно. Потому что если вы занимаетесь, вот, мы сейчас с вами говорим о Библии, а не о каком-то другом мировоззрении. Ну, можно в это верить библейскому слову, можно не верить ему, это уже дело личной веры. Но мы с вами говорим о Библии. Так вот, когда мы разбираем Библию, вот, именно в экзегетическом плане, мы понимаем, что такое 666, ну, что это гематрия, что это, как все в Библии, как все в Апокалипсисе, это есть один из символов. Причем символ вполне определенный для тех людей, которые жили тогда и читали это тогда, символ достаточно хорошо понятный, тем более, что намеков здесь на то, что оно означает, ведь в книге и в 13 главе, и в 17 главе достаточно много. А с течением времени все это исчезло из сознания, особенно на Востоке, где книга «Апокалипсис» была неизвестна фактически до конца 19 века. Она же ведь до 16 века мы вообще ее не встречаем в рукописях на Востоке. Вообще не встречаем. Первые толкования появляются в 19 веке, как будто бы вот с Луны свалившиеся, как будто бы не было 2000 лет изучения этой книги, тщательного исследования. А тут все что угодно. Вот моча голову ударила, вдруг раз вот мировоззрение появилось, какая-то, ну вот я все объяснил, да? Увы, на самом деле за всем этим стоит великая наука, библеистика, это великая наука, которая насчитывает 2000 лет, а уже вот в таком чисто научном, критическом плане, уже насчитывает тоже 2-2,5 столетия. И поэтому... известно, что такое 666. Это гематрия. Знаете, что такое гематрия? Нет, это именно привязано к имени. К имени. А уже что за этим стоит, это дело геометрии.
Можно это за этим видеть глобальные системы какие-то, все что угодно. Это уже дело геометрии. Герметика это первое, что должен запомнить всякий изучающий литературу, любую литературу, а тем более древнюю литературу, а тем более такую важную, как Библия.
Ни в коем случае нельзя путать экзегетику и герменевтику. Это вещи совершенно разные. С этого мы всегда с вами начинали наши лекции, по-видимому, этим придется заканчивать. Всякое исследование Священного Писания имеет 4 ступени. Первое – это текстология, то есть определиться с материей, что мы изучаем, какой текст, где он, какую рукопись мы изучаем, текстология. Да? Второе – это исагогика, то есть ответ на исторические вопросы, кто, где, когда написал эту книгу. Третье – это экзегетика, то есть тщательный разбор каждого слова, каждого смысла. Смысла всей книги, каждой фразы, каждого предложения, то есть исследование того смысла, который не я вкладываю в это слово, а какой автор вложил в это слово. Мало ли что я там придумаю. Вот, это называется экзегетика. Я определил смысл, но этот смысл важный для всех. А как его донести до других? Как его перевести? Кто из вас знает древнегреческий язык? И этого мало. Кто из вас знает древнееврейский язык? Да кто из вас знает все подробности религиозной системы, философской системы, астрологической системы, мифологической системы, исторической системы, которые отражены и которые дали почву для этой культуры, изложенной здесь? Мало кто. Это дело экзегета, ученого. Он комментирует каждое слово Библии и извлекает смысл. А потом этот смысл передается другим людям. Это уже называется герменевтика, перевод. Мы читаем не по-гречески, а уже перевод на русский язык. Этим занимается герменевт. Это слово герменевт означает переводчик. Мало того, даже если я прочитаю по-русски, я все равно ничего могу не понять, потому что сложный текст у апостола Павла. Попробуйте понять послание к римлянам, да вы ногу сломите на первой же странице. Нужно еще и объяснить. Выходит священник на проповедь и объясняет, толкует, да, доносит, переводит не только в лингвистическом плане, но и в культурологическом, в догматическом, в нравственном и так далее. Это тоже герменевтика. Вот герменевтика означает перевод, толкование. Истолковать надо для людей, применить к сегодняшнему дню. перенести из той культуры в сегодняшнюю культуру. Культуры-то разные. Разве мы можем мыслить так, как мыслили древние евреи? Ну, невозможно. А попробуйте вы этот сложнейший текст, за спиной которого стоит тысячелетняя великая религиозная культура, Библия, да, создававшаяся тысячу лет, больше 1500 лет, с наслоением, это мы говорим, о, Библия написана на еврейском языке, какая чепуха, да какой там еврейский язык, она создавалась 1500 лет, за это время еврейский язык менялся миллион раз уже. И одни строчки Библии также отличаются. Ну да, да, и то, и другое по-семитски. Но ведь, как сейчас, вот отличается русский язык славянский от польского славянского. Точно так же языки Библии на разных страницах отличаются друг от друга. Это простодушный только человек, думает, что вот это вот по-еврейски, это вот по-гречески. Нет, это сложнейшая книга, которую надо изучать. А тут вдруг появляется человек, который пришел 666. О, и все понятно. Оказывается, это и надо. Ладно, не будем, уже время прошло.